Рубрика «Земляки».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, у микрофона Инна Долгова. На программе «Земляки» Виктор Павлович Стрельников, заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор культурно-досугового центра «Сатурн». Добрый вечер, Виктор Павлович.
Добрый вечер, Инна Николаевна. Добрый вечер, уважаемые раменчане, земляки. Рад приветствовать всех вас в этот хороший вечерний день.
Если бы я писала очерк о Викторе Павловиче, назвала бы его «С музыкой по жизни». Или, мне кажется, вот «С улыбкой по жизни».
Я думаю, что и то, да? И другое.
Да?
Да.
Этого человека хорошо знают в нашем городе, в нашем районе. Знают его доброжелательность, открытую улыбку. А если Виктор Павлович ведет какой-то концерт, торжество – это всегда хорошее настроение в зале. У него много работы, как у руководителя любимого нами культурно-досугового центра «Сатурн». 3 срока он избирался депутатом районного совета депутатов. А еще он любимый муж, отец, дедушка. И 31 октября Виктор Павлович отметит свое 70-летие. Вот такой хороший юбилей, вот такой хороший возраст, Виктор Павлович. Наш город для Виктора Павловича родной и любимый. Сразу 2 школы номер 1 стали его ступеньками во взрослую жизнь. Это Раменская общеобразовательная школа номер 1 и музыкальная школа номер 1. И потом еще был номер 1 Институт культуры, по-моему, да?
Да.
Вот такие вот единички прям подобрались, прям первые номера.
Виктор Павлович, все было, но так быстро все пролетело.
Да, вот вы мальчишка, вот росли, это же спорт, это стадионы, катки. У нас в Раменском в то время все-таки они были, да? Первая школа спортивная.
Конечно, конечно.
И музыка, музыкальная школа. Это как вот родители туда направили? Или какое-то желание вот было у самого? Все-таки это тоже большой труд, 2 школы сразу одолеть.
Я начну
по порядку. И почему именно баян?
Да.
Вот у меня такие вопросы.
В принципе, это все просто получилось. Мы жили на улице Народное имение. Это где ДОСАФ, вот где старая милиция была. Там был барак такой, где жили сотрудники Раменской милиции. Мой папа был милиционером, простым постовым. 31 год отработал там. И вот мы жили в одном бараке. Такой длинный-длинный барак, метров, наверное, 50. И комнатки.
Общая кухня.
Нет, не общая кухня, а у каждой двери в комнату, в коридоре, стояла керосинка. Керосинка и ведро воды, которое мы брали на колонке недалеко от этого барака. А комнатка 11 метров. И вот в этой 11-метровке мы четвером жили. Папа, мама, я и мой брат Саша. И в этой комнатке 11-метровой была и кухонька. То есть кухня подразумевает что? Стол, два стула. Больше не было. 4 человека там не могли вместиться. С одной стороны. А с другой стороны, с левой стороны была печка. Обыкновенная печка, чем отапливалась... Это комната. Ну, и тогда правового отопления не было. И вот представляете, это был 57-й год, когда вдруг я услышал в бараке звуки баяна. Это был такой Гена Кищенко, мой друг, и еще Просверенков Саша был. И вот они уже поступили в музыкальную школу в Раменскую, которая находилась здесь как раз рядом с радио, с вашим. Вот тут вот деревянное здание такое, бывшая библиотека, изба читальня она была. И вот там открылась музыкальная школа. Вы представляете состояние, когда я в этом бараке услышал звуки баяна. Ну, это же чудо. А они уже поступили, а это был октябрь месяц уже. Ну, и я, естественно, маме с папой говорю, ну, отдайте мне музыкальную школу, я тоже хочу. Да. Я вот что хочу сказать. Представляете, вот в таких условиях жили люди, а тянулись к хорошему, к лучшему, к счастью тянулись, к музыке, к спорту тянулись. Рядом же парк, рядом стадион. Все мы там занимались, бегали. И вот тогда это вот и случилось, когда я услышал баян, и я был заворожен этим.
Захотели.
И нашли средства. Это была платная музыкальная школа. Ну, по тем временам это что-то 8 рублей стоило всего. И мы пошли, когда туда устраиваться, то сказали, все, уже прием закончен, мест нету. И вот меня взял преподаватель, он же баянист, он же директор школы был, Владимир Федорович Птицын.
Это ваш первый учитель,
первый,
да?
Учитель, первый, да. Учитель. И он директором был школы, и он говорит, ну ладно, хорошо, если очень хочешь, я тебя возьму, пока просто так будешь заниматься. Без денег, вот просто так. Как только место освободится, тогда мы тебя возьмем уже в класс. И так получилось, что где-то в декабре месяце кто-то заболел там из детей, в общем, место освободилось, и меня уже приняли в музыкальную школу. Я уже догнал и перегнал за этот месяц всех, кто со мной вместе.
То есть желание такое, да?
Да. Это вот был как раз первый или второй год открытия музыкальной школы, когда она открылась, и вот с тех пор я закончил там 5 классов в той же вот старенькой школе, поступил в училище музыкальное, потом поступил в институт культуры. Ну, так вот и жизнь вот продолжалась.
То есть, как-то прямо было решено, что с музыкой и свою биографию ты и свяжете,
ну,
да?
Ну, вы знаете, вот...
Ты решили стать музыкантом?
Я вот сейчас вот смотрю на детей. Я же все-таки в музыкальной школе отработал 33 года. Дети, вот, которые проходили через мои руки, честно сказать, мало кто сам хочет заниматься. В основном родители как-то подталкивают, заставляют или как-то какими-то разными методами. А вот чтобы сам вот с удовольствием занимался, это же труд.
Конечно.
Это же труд,
да,
большой
конечно,
труд. Понимаете,
конечно.
Можно учиться в каком-нибудь техникуме, там, в железнодорожном, предположим, в автомобильном техникуме. Ну, почитал немножко. Некоторые вот мои там земляки учились в Москве, да. Они едут в электричке, почитали какой-то предмет. Ну, пока доехал до Москвы, уже все выучил.
Ну, да, чуть-чуть.
А с инструментом-то как? Ты же не будешь в электричке заниматься.
Дома репетировать.
Дома надо сидеть, часами. Заниматься часами, какие-то вещи отрабатывать. Поэтому это разные вещи. Но это труд большой, музыкой заниматься. Но он того стоит. Прошло столько лет, я нисколько не жалею, что я пошел по этому пути. Отучился в музыкальной школе, училище, институт, потом в армии был.
Да, Виктор Павлович, вот от армии не было, ну, желаний, мыслей, как там откосить в то время, ведь 2 года.
Вы знаете, у меня так получилось, как...
Ну, по-моему, в наше время, мы с вами, ну, ровесники плюс-минус, кто не служил в армии, как-то считался, что это каким-то ущербным молодым человеком, что это ты в армии не служил?
Да, я согласен, тогда не было такого. Все мои друзья, нас было 8 друзей, вот так мы одноклассники, мы вместе жили. На одной улице и дружили, ну, кого-то уже, к сожалению, нет сейчас. То есть даже не было мысли о том, чтобы не идти в армию. Но у меня немножко по-другому получилось. Когда я закончил институт, заканчивал, еще госэкзамены не сдал, меня пригласили прослушаться в несколько ансамблей песни и пляски военные. Это ансамбль МВД, ансамбль ПВО и ансамбль Советской армии. И я во все эти ансамбли прослушался. И меня во все зачислили, взяли. Но я выбрал ансамбль песни и пляски МВД. СССР. И вот туда я уже пошел, еще не сдав госэкзамены, я уже туда зачислен был, и с 1 июля я вынужден был пойти уже туда. До 20 июня у меня еще госэкзамены были. 2 госэкзамена я еще не сдал. И вот оттуда меня отпускали, я приезжал, сдавал экзамены, а потом уже сразу, я даже диплом не успел получить, мы уехали на гастроли. Ансамбль, про который я говорю, это сейчас ансамбль песни и пляски Российской Федерации, где генерал-майор, руководитель, художественный руководитель Виктор Елисеев. Вот мы с ним...
Мне
вот,
очень всегда нравится этот ансамбль. Да, у меня же был у нас, конечно, много, конечно, раз. И сам он такой очень приятный руководитель,
да,
дирижеры.
Так вот мы с ним вместе служили 1 год.
А, даже вы...
Да, его забрали в армию с 3-го курса вечернего института. Я пришел, он уже там год отслужил. А я на год пришел, потому что после института мы год служили. И вот мы с ним вместе там трудились, можно сказать, работали. Он хором руководил, я руководил оркестром этого ансамбля, писал партитуры, аранжировки все для всего коллектива. Ну и вот так получилось, что жизнь так повернулась, что он остался там, когда нам предложили вместе оставаться в этом ансамбле, сверхсрочно тогда еще было. Мы демобилизовались 5 мая 1971 года, а с сентября месяца этот ансамбль уже стал профессиональным. Уже нам сказали, руководство наше, говорит, Виктор, вот мы вас приглашаем на работу. Ну, тогда как-то не принято было в Москву ездить на работу. На работу. Ну, как это можно было представить себе? Он-то москвич сам, Виктор, он остался, а я подумал, с родителями посоветовался, ну, и решил, что все-таки здесь, в Раменском, надо...
И началась ваша педагогическая деятельность,
ну,
работа, да?
Ну, и педагогическая. Сначала Сначала, да, сначала в музыкальной школе в Брунице, потому что здесь не было места в Раменской музыкальной школе, которую я закончил. Mm-hmm. А эта уже школа была при Сатурне.
Уже переехала.
Шикарная школа, как мы тогда
смотрели. Ну, конечно, Сатурн
смотрели.
У нас такой был. Мини-дворец съездов.
Да, это сейчас школа искусств стала, когда они переехали. Вот там действительно школа искусств, там 3000 квадратных метров, а в этой школе было 400 квадратных метров всего, несмотря на то, что три этажа. Ну, к сожалению, там сначала не было возможности там работать в Раменской школе, и я вот 7 лет ездил в Бронице, в музыкальную школу, и там работал. Все мне нравилось. Ну, и не только в школе работал. Получилось так, что меня пригласили на гастроли в театр Станиславского.
Да, я вот хотела тоже об этом немножечко поговорить, что вы же профессиональный концертмейстер, баянист, да?
Да,
и работали солистами Большого театра, музыкального Станиславского Немировича Данченко, театра оперетты, да?
Да, да. Я как бы не с театром работал, а с солистами, этого театра. Сначала мы начали работать, такой дуэт был, Вячеслав Войноровский и Владимир Кудряшов. Они оба работали в театре Станиславского. Они меня пригласили к себе концертмейстером. У них сольный концерт был, вокальный дуэт. Очень уникальный дуэт. Почему? Потому что обычно дуэты складываются так. Или тенор и баритон. Или бас и баритон. Или сопрано, допустим, женщина и тенор.
А там. У них?
А у них два тенора. Вот в этом уникальность была. Во-первых, репертуар очень интересный. Это два высоких голоса, да еще какие голоса. Ну, Вячеслав Войноровский сейчас еще поет.
Ну, вообще, да, это на слуху.
Известный народный артист. К сожалению, да. Владимир Кудряшов умер, к сожалению, вот несколько лет назад. А он уже был, они оба народные артисты уже Российской Федерации. Владимир Кудряшов уже последние 10 лет, он работал в Большом театре. Его пригласили из театра Станиславского туда. И я вот с ними 15 лет работал. А потом, когда они разошлись в театрах, Вячеслав остался работать Станиславского, а Володя в Большом, у них не совпадали графики гастролей, потому что, когда занятость в театре, репертуарные же театры, и не получалось. И вот я с Кудряшовым ездил, солист Большого театра, потом с Войноровским, солист Станиславского. Ну, а потом театр опереты, такой заслуженный артист Российской Федерации Юра Алексеев, очень известный артист опереточный, и вот мы с ним стали ездить. И за рубежом с ним были, с Россией все объехали, а в принципе, за эти 15 лет я весь Советский Союз вдоль и поперек исколесил.
И Сахалин, и Тюмень, и Бам, да?
Да, на Камчатке 6 раз.
На Камчатке.
Ну, то есть...
Наверное, дома фотоархив такой, да?
Ну, конечно. Фотоархив-то сколько лет прошло уже? Елена Николаевна, вы представляете, фотографии тогда в основном были черно-белые.
Черно-белые.
Так, несколько слайдов осталось цветные, а в основном черно-белые. Но все равно это память, это здорово. Мы вот сейчас с Вячеславом Войноровским буквально позавчера перезванивались. Была передача «Мой герой». Ведет Устинову.
Да, да, есть такой по ТВЦ.
На ТВЦ. И вот он был гостем этой программы. Очень хорошая передача была. Я так порадовался за него, позвонил, сказал, здорово. Ну, вот он еще работает. Уже меньше, конечно, работает, но все равно. Такой же оптимист, такой же улыбчивый, такой же привлекательный, несмотря на свой вес, которым сейчас 145 килограмм.
А вот мне кажется, вот Виктор Павлович, вот человек, который играет на баяне, на гармонии, вот он не может быть угрюмым, а?
Конечно,
вот я так думаю.
Конечно.
Ну, представьте, вот вы не с таким, с каким-то серьезным, с угрюмым лицом.
Да мне это кажется, все не только вот, баянист, да? Все зависит от человека, человек. Я считаю, от характера человека, от его жизненной позиции зависит все это. Поэтому, чего унывать-то? Лучше не будет, если мы будем плакать. Это моя тоже такая позиция. От того, что мы будем говорить, что плохо-плохо, только плохое подтянется к вам.
Да.
Поэтому надо жить и радоваться жизни. Каждой минуте жизни надо радоваться. Это мое кредо, которое я, так сказать, пропагандирую всю жизнь и сам так веду себя.
Правильно. Да, от вас очень заряжаешься всем.
Да.
Вы даже проходите мимо, здрасте, вот ваша улыбка, все, и уже какое-то настроение другое. А если уж поговоришь, и вообще хорошо.
Mm-hmm.
Виктор Павлович, всегда в своей работе вы учили любить и ценить музыкальную культуру, народные песни. Вот вы еще работали ведь в хоре, вы руководили большим хором, объединением
электроизолятора. Да, это был...
Я даже помню костюмы такие, хор большой.
Знаете,
тоже ведь
это тоже
лет,
одна из сторон моей деятельности, которой я очень горжусь, и это мне очень нравилось. В 82-м году, когда меня пригласили в этот хор, а он уже имел звание народного. И вот представьте себе, вот сейчас мы видим хоры, хорошие хоры, даже в Сатурне у нас есть, в Воровском, замечательные хоры, но, к сожалению, женские хоры только. А у меня тогда был хор 40 человек. Mm-hmm. Из них 11 человек, да, мужская это, группа была.
Это редкость.
Только мужская. Это редкость. Редкость. Но вы знаете, вообще тогда самодеятельность была на большом подъеме. И, конечно же, это в первую очередь зависело от руководителя предприятия,
конечно,
которым был прикреплен тот или иной коллектив, или оркестр, или хор, или какой-то драмтеатр, спектакли какие-то ставили. Это все, во-первых, от руководства зависело, ну и, конечно, от руководителя самого коллектива. И вот когда я пришел туда работать, там был такой порядок. Два раза в неделю всех участников хора, угу, завода электроизолятора, угу, ну, он и сейчас есть, этот,
да,
завод-то,
да,
в Новохритоново,
угу,
их освобождали пораньше, от работы на час раньше. И они шли в Красный уголок. Условия были не очень хорошие, я вам честно скажу. Красный уголок такой обшарпанный, это в цеху было, угу, в таком горячем цеху. Угу. И отдельное, угу, помещение такое, где мы занимались. Угу. И вот отношение участников хора было какое, они просто горели этим. Почему мне было приятно очень туда ездить, а это, представьте себе, на автобусе.
Далеко.
Ни машины,
да,
ничего не было тогда.
И вечером, да, где-то уже концовка.
Конечно, оттуда уезжаешь на последнем автобусе всегда, а зимой, когда мороз, а это 2-3 раза в неделю надо было ездить, чтобы добиться чего-то. Но мы добивались очень больших успехов, поэтому директор завода нам пошил костюмы, приобрел 2 инструмента шикарных. И это было здорово. Мы чувствовали вот это отношение руководства, и поэтому мы горели, мы занимались так, что был результат. Поэтому вот с этим хором мы выступали и в зале Чайковского. Mm-hmm. Целое отделение там давали, концерт, mm-hmm, афишный концерт. Mm-hmm. В зале института имени Гнесиных выступали. Мы ездили на гастроли в Даугавпилс, в Армении были, в Киево-Святошинском районе были, который был побратимом, так сказать, нашего Раменского района. Там был филиал завода РПЗ, мы там были. То есть тогда была такая вот насыщенная концертно-самодеятельная жизнь. Ну, их и самодеятельность нельзя было назвать, потому что когда выходит человек 40, вот
да, хор, я помню этот хор, вот его выступление,
ряд, Сатурн, мужская группа, которая пела свои партии, ну это здорово. И вот я лично получал удовольствие даже от репетиций, ну от концертов само собой, там еще и какие-то аплодисменты,
конечно,
все это,
конечно,
отношения, но репетицию, вот представьте себе, когда занимаешься, добиваешься 3-голосия, 4-голосия, и когда это звучит здорово, профессионально. Это прям в душе все расцветает. Но чем плохо вот самодеятельный коллектив? Вот позанимались, да, допустим, во вторник, а следующий урок в пятницу занятия. А до пятницы они уже забывают эти партии. И пока мы опять в пятницу вспомним, и пока это вот несколько месяцев пройдет, пока это уже в кровь пойдет, что уже неважно, там, через день мы встречаемся.
Или через труд такой.
Ну, конечно, конечно. Это очень, вот чем сложность работы в самодеятельном коллективе. Вот это, ну, конечно. Так же, как и в школе тоже, ведь в музыкальной тоже свои проблемы.
Значит, после Бронницкой школы, где вы там еще не только преподавали, а были заместителем директора по учебно-воспитательной работе, да? Ну, вас пригласили в нашу, в Раменскую, в вашу родную.
Там так получилось,
школу.
Это был 78-й год. Я был руководителем оркестра в школе музыкальной в Бронницкой, да, и был областной конкурс среди музыкальных школ оркестры. Фестиваль такой, угу, оркестров народных инструментов, да, музыкальных школ Московской области. И на этом фестивале, на этом конкурсе мы завоевали 2-е место. Из Бронницкой школы.
Здорово.
Это,
конечно,
школа вообще маленькая, условия очень плохие, инструменты не очень хорошие. Угу. Полностью не хватало инструментов, дети с собой носили из дома свои инструменты. И вдруг 2-е место, здорово, в области. Конечно. Программа была хорошая. Ну вот, и после этого конкурса директор Раменской школы пригласил меня возглавить, uh-huh, оркестр в музыкальной школе, ну и, естественно, педагогом быть. Так вот, я там так прирос в той школе, в Бронницкой, 7 лет все-таки. Условия тоже как добирались-то. Uh-huh. Это сейчас сел на,
да,
экспресс,
да,
и доехал, да,
да?
Или,
да,
машина,
да,
сейчас же просто. Ну, машины, во-первых, тогда не было. А чтобы добраться до города Бронницы, надо было сесть на электричку на 47-м uh-huh километре.
А
или,
там от станции
или в Раменском, uh-huh, да?
Там...
Да, съехать до станции Бронницы,
пересадка,
а от Бронниц уже автобус ходил. Uh-huh. Станция Бронницы, uh-huh, uh-huh, город Бронница, вот только так. А дорога это, вот это была разбита, бетонка, все просто, как будто это в войну. Это страшно, вот эти вот, там же плиты лежали бетонные, и вот это все разбито было. Как мы добирались, это вообще сказка, конечно. Но, тем не менее, я все лето думал о том, уходить мне оттуда или нет. Понимаете, так вот получилось. Потому что мы уже привык к коллективу. Я там председатель правкома был. И еще работал там в ДК, в соседнем, там рядом с музыкальной школой. Ну, все как-то было уже налажено. И думаю, ну как это, переходить опять по новой все. Но, тем не менее, вот, конечно, решился все-таки в Раменской школе.
А сколько вот учеников, ну, положено, что ли, по нормативам у преподавателя?
По-разному, в разные годы, по-разному. Сейчас одни ставки. У нас было тогда 9 человек старших учеников. Если 9 человек, это ставка. А ставка тогда какая была? 80 рублей, 90 рублей. Вот с каждые 5 лет там прибавлялось. До 100, по-моему, или 105 рублей. Все, больше уже не было. Это с учетом того, что высшее образование, стаж какой-то есть. Вот уже все, да, 100 рублей. Поэтому вот и приходилось работать по совместительству, естественно, на полставки где-то.
Ну, конечно. Ну, уже семья появилась
семья
в том времени,
уже,
да?
В 75-м поженились, в 76-м уже дочка родилась старшая. А ровно через 10 лет младшая. Ира, да. И вот в Раменской музыкальной школе с 78-го и по 2001 год.
Виктор Балыч, есть ли ученики, которые стали профессиональными музыкантами? Ну, кем можете гордиться? Встречаетесь
ну,
с кем-то? Бывали ли какие-то вечера там встречи в школе?
Алёша.
В школе же 60 лет скоро, да?
Да, в этом году уже, да? Вот сейчас уже, да, да, вот да, сейчас в декабре будут праздновать, да, они. В этом году 60 лет, да. Из учеников есть Назарова Аня, Алёша из Жуковского приезжал ко мне. В Бронницах ребят очень много, которые, ну, может быть, не стали такими профессиональными музыкантами, но работали в свое время вокально-инструментальные ансамбли, возглавляли. Кто-то в культуре стал работать. То есть все было.
Были,
конечно, ну, за столько лет. Но, с другой стороны, я вам скажу, это не обязательно быть профессиональным музыкантом после музыкальной школы. Ведь это только музыкальная школа, это начало.
Конечно.
Начало, это надо, конечно, чтобы понравилось. А потом же...
Маленькая ступенечка,
да,
маленькая.
И ведь я вам скажу, что из выпуска музыкальной школы, из одного, вот сколько у меня их было... 33 года только в музыкальной школе работал. Ну, из выпуска вот всего, всех отделов, там и пианисты, и скрипачи, и баянисты, ну, дай бог, человека 3-4 поступало в музыкальное училище. А остальные-то, а было по 100 человек выпуск. И ведь некоторые не ставят себе целью даже стать профессиональным музыкантом. Нет, а забывают, понятно, что забывают. И не ставят целью себе именно вот быть профессиональным музыкантом. Почему? Потому что, ну, когда ребенок растет, у него разные интересы появляются. Вот сначала музыкальная школа, а потом спорт, а потом, может, кто-то по-английскому стал проявлять, кто-то в математике стал силен, а кто-то захотел стать врачом. Но многие, как показывает практика, кто окончил музыкальные школы, во-первых, они просто отличаются уже, дети. Чем отличаются? Ну, наверное, многим. Во-первых, своей усидчивостью, своим отношением к занятиям, любым предметам. То есть они понимают, что это серьезность. И потом занятость. Ведь это постоянная занятость детей целый день. Они должны распределять время. То есть это стимулирует на какие-то занятия. И родители-то не ставят себе целью сделать профессиональным музыкантом. Но полюбить музыку. И ведь многие-то забывают, как правильно вы сказали, да, и инструмент забывает, ведь это же требует постоянной репетиции. Как Сергей Рахманинов, известный великий музыкант, он говорил, что если я не позанимаюсь один день, я чувствую это. Я замечаю, если я 2 дня не позанимаюсь, то чувствуют мои окружение, родственники мои, которые рядом. А если я 3 дня не позанимаюсь, то все, уже чувствуют зрители. Но это великие музыканты, а простые музыканты то же самое. Ведь попробуйте что-нибудь не почитать, текст какой-нибудь, да вы забудете буквы, в конце концов, когда-нибудь. А здесь надо постоянный тренинг иметь, постоянно, чтобы руки двигались, пальцы шевелились, постоянно, чтобы они знали. И разговор продолжить по поводу профессионализма. Да и не надо быть всем профессиональным музыкантом. Если все заканчивающие все музыкальные школы,
конечно,
станут профессиональными музыкантами, то кто будет у нас экономику,
конечно,
двигать? Кто будет на заводах работать? Кто будет
инженерами? Остается в душе что-то, правда? Вот все,
конечно,
равно вот это остается,
да,
внутри.
Да,
вот
да,
это,
да,
для души, для кругозона, ну, вообще для всего.
Ну да, конечно.
Для дальнейшей жизни. Все равно музыка, она вот...
Она настраивает на какой-то определенный...
Вот. Виктор Павлович, ну вот вы преподавателем были, потом, когда не стало Потребухина, нашего замечательного директора музыкальной школы, было, да? Вам предложили должность директора?
Нет, дело в том, что получилось как. Я был всегда, мы с ним работали все эти годы. Я только 28 лет в музыкальной школе работал заместителем директора.
Заместителем 28 лет.
Заметьте, в женском коллективе.
Я вас хотела спросить, вообще, какой вы руководитель, как вам удавалось?
Тьфу-тьфу, не сглазить бы, но за все эти годы.
В женском коллективе, как удавалось атмосферу?
В музыкальных школах, что в Бронницах, что в Раменском, да возьмите любую школу, удельницкую, совхозную школу. В основном-то женщины работают, конечно, преподаватели. И вот за все эти годы не было ни одного скандала. Ни одного не было. Все как-то мы улаживали, договаривались. Кого-то похвалишь, кого-то поругаешь так по-отечески. И все вроде бы шла работа. Главное – работа, я всегда говорил. Это все разговоры, все сплетни там какие-то. Уберите, мне главное – работа, и все. И вот мы с Борисом Викторовичем, царством небесным, мы много лет работали вместе, в тандеме. А в 2001 году меня вызвал директор завода РПЗ и предложил стать директором Дворца культуры «Сатурн». Но я не соглашался. Я год не соглашался, сопротивлялся. Почему? Потому что там работал Ефим Ильич.
Да.
Мы с ним дружили очень. И я говорю, как это я пойду? Как это можно? А потом я еще не мог пойти туда. Почему? Потому что я видел разруха, какая была во Дворце культуры. Там крыша текла. Просто на сцену дождь шел, на софиты, на все. Я говорю, ну что ж идти в такую разруху-то? И вот я не соглашался, а потом еще раз со мной поговорил Чумаков Анатолий Викторович, потом вызвал Владимир Федорович Демин, и, так сказать, уже жестко говорит, все, уже решение принято, давай заканчивай с музыкальной школы и возглавляй «Сатурн». Ну вот я пошел.
Уже 17 лет, да, получается?
17 лет уже в этом году,
лет,
да, 17
как.
Лет.
И юбилей ДК.
А все юбилеи, нет, и 40 лет отмечали, 45, и 50 лет отметили, 35 даже сначала.
Верили, Виктор Павлович, что вот ушли на такую с творческой работы. Ну, тут не сказать, что она у вас прям совсем хозяйственная. Все равно она тоже творческая, правда?
Дело в том, что я, работая в музыкальной школе, вот, несмотря на такой плотный график, у меня гастрольный график был, да, я летом уезжал, там, иногда даже получалось и в сезон, в зимой ездили на гастроли, хором руководил, да, вот, все это было. Я еще успевал сценарий писать, праздников всех городских, районных.
Это и, вы сценарий
и ведущим
всегда?
Был в одном лице все
кто
это.
Же пишет сценарий.
Ну, конечно, тогда все это было на мне.
А?
Все праздники, 8 марта, 23
ну,
февраля, все вот праздники,
конечно.
День учителя, день строителя,
да.
Ну, все, в общем, праздники тогда почему-то так на меня перекинули,
ну,
и мне это нравилось, мне это нравилось,
да.
И вел я это все. Это еще до того, как я начал работать в Дворце культуры «Сатурн». А потом, естественно, все это продолжилось, и тут и творческая работа, и хозяйственная работа большая. В общем, все получалось, но получалось, конечно, с огромной помощью сначала РПЗ. Чумаков Анатолий Викторович все это видел, помогал как мог. Мы же принадлежали заводу.
Завода,
первые 4 года.
Конечно.
В 2005 году, в 2005 году только мы перешли уже в район. Завод, как бы так сказать, подарил ДК району, городу, и с тех пор вот мы уже в бюджете. И здесь, конечно, огромное спасибо, надо сказать, Владимиру Федоровичу Демину, который всячески понимал и помогал «Сатурну», потому что это лицо города,
конечно,
лицо района.
Конечно.
И, конечно, он должен выглядеть на высшем уровне.
Конечно.
Поэтому вот за эти годы, за 17 лет, практически «Сатурн» стал новый. Почему? Водоснабжение новое, отопление все новое, поменяли не только батареи, стояки, но поменяли всю подземную часть, все трубы поменяли, и канализация, и часть электрики новую сделали, подводка электрики. Ну и, конечно же, много очень времени-то идет, и звук новый, и свет новый обновили, уже трижды обновили освещение сцены, освещение залов. Ну и, конечно же, вот огромная помощь была от администрации, от Владимира Федоровича Демина. С пониманием он относился к этому делу. Да и я всегда говорил, ну, друзья, если кто-то приедет, гости к вам,
да.
Министры какие-то приезжают, придут они в развалины ДК,
конечно.
Где все течет, ну, что ж хорошего, скажут, ну, вот это да. И это все понимали, и делали ремонты, и зал отремонтировали, и коридоры, и фойе. Это самое большее, так сказать, то, что мне нравится, это фойе, конечно. Фойе большого зала сделано очень здорово. Мне нравится это, и я с большим удовольствием вот это все внедрился в эту стройку. И по моим как бы проектам, что ли, вот это вот все сделано, люстры, я сам их доставал с большим трудом.
Нарядные.
Сделали, да. Ну, то есть это все, и кресла поменяли, и полы, и ковролин, комнаты все уже отремонтированы. Ну, естественно, все окна. Были же деревянные, алюминиевые такие были окна. Сейчас все окна, все до одного окна, а их там сотни. Эти все окна поменяли, сейчас все пластиковые.
В этом году тоже, по-моему, какой-то ремонт у вас продолжается, да?
Ну, в принципе, он каждый год ремонт идет. Когда-то он очень большой, когда-то чуть меньше, когда-то совсем маленький. В этом году мы отремонтировали кровлю над третьим этажом танцевального зала большого, это 300 квадратных метров. И после того, как сделали кровлю, сделали ремонт этого большого танцевального зала. Сейчас приятно туда зайти, и дети занимаются с удовольствием. И бывший спортивный зал, который мы сейчас у нас называется балетный зал, там большой ремонт 2 года назад сделали. Потолок, освещение, окна тоже ставили, пол отремонтировали, ну, естественно, двери все поменяли. То есть, ну, много чего сделано за эти 17 лет, вот я так анализировал, практически все внутри, все новое. Сейчас вопрос стоит о ремонте кровли на следующий год, частично тоже, пусть не сразу все это сделают, потому что, ну, как бы я всегда об этом говорил, что закрывать ДК нельзя, ни на год, ни на два, как вот другие ДК закрываются, и начинается долгострой, долгоремонт. Да. А мы постепенно все это делали. Один год,
в общем-то, незаметно, вот даже вот.
Но, тем не менее, когда люди заходят, сразу замечают, да. вот это новое, конечно. И, конечно, хотелось бы сделать наружное облицовку.
Да, и какая-то подсветка, по-моему, должна тоже вот.
Подсветка, да, ну, сначала сделать надо ремонт фасада всего. Потому что вот этот кирпич, который был в свое время, 50 лет назад, он был красивым, классно смотрелся, но, к сожалению, он пустотелый, а дожди, снег туда заливается, впустотелось, образуется мороз, и лопается. И очень много на фасаде кирпича растрескалось. И вот с Андреем Николаевичем Кулаковым, с главой нашего района, был разговор о том, чтобы сделать фасад Сатурна. Потому что это доминанта в центре города.
Конечно,
это должно, ну, здорово смотреться. Вот сейчас вот прорабатываем этот вопрос, потому что это большие деньги, это ремонт большой, но хочется сделать его здорово, чтобы не стыдно было гостям приехать, и чтобы они увидели и ахнули. Вот это да, вот это ремонт, вот это здорово.
Виктор Павлович, ну вот говорим накануне вашего юбилея замечательного. Ну что, дом построили, деревья посадили, детей воспитали. Ваша старшая дочка Лена, да?
Да.
Пошла по вашим стопам, она тоже у вас музыкант, преподавала в школе, директорствовала, а сейчас возглавляет с 1 сентября школу искусств. Вот о семье расскажите. Вы Лене сейчас помогаете вот советами какими-то? Наверное, она к вам обращается.
Она молодец, конечно, во всех отношениях. Она давно уже работает в музыкальной школе, еще когда училась в институте, в училище даже начала уже работать, концертмейстером начала работать. Она видела всю эту кухню, видела мое отношение к школе, видела своих педагогов, как они относятся. У нее замечательные были педагоги. И все это, наверное, все вместе, вот это вот и привило какую-то любовь вот именно к этой работе. Ведь это же, как мне говорили, ты кем работаешь? Я говорю, да я вот на баяне играю. Нет, понятно, что на баяне играешь, ты работаешь с кем?
Нет, ты же не работаешь. Развлекуха.
Ты играешь, да.
Развлекуха.
Да, играешь, а работаешь ты кем? Я говорю, ну, педагогом. То же самое, это работа сложная, конечно. Работать с женщиной-руководителем, конечно, это еще вдвойне сложнее. Но все-таки семья уже, 2 детей, старшая уже 19, через неделю будет.
Такая не старшая дочка уже.
Да, а младшая 5,5. Поэтому, конечно же, сложно. Она спрашивает иногда, ну, сейчас уже меньше спрашивает. Поначалу когда-то спрашивал.
Ну, да.
Дело в том, что получилось так, что она работала в музыкальной школе педагогом, да, а когда я ушел, нужно было заучим кого-то ставить. Ну, вот и так получилось. Она уже какие-то вещи помогала мне в то время. Уже ее все знали, педагоги. И они все собрались, педагоги, женщины, и пошли в отдел культуры тогда был, и сказали, что нам никто не нужен.
Выдвинули сами.
Да, мы хотим, чтобы вот была Елена Викторовна. Ага. Ну, и она стала заучем. Заучем стала, а когда не стало Бориса Викторовича, то же самое произошло. Они тоже пошли и сказали, нам нужен вот...
То есть она его сменила?
Да, она сменила Бориса Викторовича.
Потребухина.
Да. Ну, конечно же, эта школа уже изжила себя. И когда вставал вопрос, ну, где же строить школу искусств, а ее нужно было делать, потому что уже время подошло такое, не просто музыкальная школа,
чтобы все
был, город вырос, сколько населения у нас стало, сколько микрорайонов стало новых, поэтому надо было развиваться дальше, и опять же вот администрация наша, лично Владимир Федорович, он увидел это здание. Я сам был там, когда это все разруха была, когда уже все съехали, там вот эти бабушки-ветераны. Мы там очень часто выступали, и с Сатурном выступали, еще с музыкальной школы выступали в этих стенах. И когда я увидел вот эту вот разруху, это просто ужас. Я думаю, что же здесь может быть? Что может быть? Но я знал, что у нас есть хорошие мастера, строители. А видение... Видение вот этого здания Владимира Федоровича, он увидел это. Увидел и сказал, да, здесь надо делать школу искусств. И, конечно же, он не ошибся в очередной раз. Это действительно сейчас просто сказка. Школа искусств. Конечно, есть сложности. Если вы спрашивали вот про Лену, да, коллектив в два раза больше стал. Детей сейчас пока в два раза больше. Если было там 400 человек, сейчас уже 1000. А в перспективе 1500-2000 должно быть. Разные факультеты.
Ну, да,
уже там не только, музыка, не только инструментальные, да, баян, аккордеон, там
и
фортепиано.
Живописи, да, и...
Там и застуль.
И балет, по-моему, да?
И зо, хореография, которая включает в себя и хореографические народные танцы, и балет тоже включает. Там и гончарное дело. Там и театр у них. Сейчас. Сколько педагогов, сколько учеников. Это же все надо контролировать.
Конечно.
Ну и, конечно, сейчас требования очень большие со стороны Министерства культуры Московской области. Чисто организаторские вот эти вот требования, то есть отчеты, новые направления через интернет, все, запись, вот это все. Конечно, это отпечаток накладывает и сложности бывают. Но справляется ребенок, дай бог. Главное, чтобы семью не забывала.
У нее все получится, получится.
В основном пропадает на работе, конечно, к сожалению. Ну, вот за это я ее и ругаю иногда, так тоже нельзя.
А как иначе, чтобы все получилось?
Ну, семья-то должна быть семьей.
Понятно. Все-таки... Ну, еще первый год только. Ну, это... вот, да.
Так
когда
нет,
все наладится.
А вы что думаете, раньше было по-другому?
То же самое.
Ну, то же самое.
Это же такой характер, наверное, ни у кого, он и неспокойный, и беспокойный.
Она и говорит, папа, есть мне с кого пример брать.
Вот именно.
Если взялся за дело. Ну, взялся за дело, надо делать или хорошо, или никак. Это мое тоже кредо. Я не могу делать плохо.
А вторая дочечка у вас Ирина, да?
Ирина.
Она, чем она?
А Ирина, у них 10 лет разница. Она родилась в 86-м году. Тоже закончила музыкальную школу. Закончила отлично все. Ну, сказала, что папа, вот все, я отучилась. И на этом закончила. Закончила она 9 классов в школе. В общеобразовательной школе закончила. И потом мы так подумали и решили, что надо идти уже получать профессию какую-то. Ну, что сидеть до 11 класса? Ну, так вот было тогда, в то время почему-то вот так решение приняли, стали выбирать, куда пойти, чем заниматься, и выбрали филиал Жуковского техникума Раменского приборостроительного завода. Она туда пошла, поступила, закончила техникум с отличием, закончила институт с отличием, этот же МАТИ. И, будучи на практике в техникуме еще, их направляли на практику, ее там оставили, попросили, чтобы она осталась работать там какие-то часы, там несколько часов, потому что, ну, как-то и ей понравилось, и она понравилась там. И, ну, и сейчас она вот ведущий инженер-технолог на Раменском приборостроительном заводе. И работает, ей нравится это дело, так вот жизнь складывается.
Ну, супруга у вас уже не работает нигде?
Нет, да.
Уже...
Дома.
Дома хватает
на
пенсии,
да.
Дома.
Ну, маленькие внуки.
Игорь Павлович, а родители? Мама? Ну, папы нет, да?
Папа, да, папа умер, к сожалению, а маме 92 года.
Отлично.
93 будет 2 февраля.
Она с вами?
Нет, она одна живет в однокомнатной квартире.
Да, так она сама себя
обслуживает.
Ну, какая молодец.
Каждый год она на даче летом пропадает. Ну, я к ней езжу, конечно, помогаю, все-таки 92 года.
Молодец какая.
Пока все хорошо.
Замечательно.
Только скучает, вот без огорода скучает. Сейчас вот уже я ее привез, давно уже привез, в сентябре еще, холодно стало, а там дачка такая, она не приспособленная к нормальной жизни. Понятно. Это еще, когда строили еще те времена. Она так это и осталась, такая легенькая. Ну ничего, вот 93 года будем 2 февраля отмечать.
Отлично. Виктор Павлович, а вот время есть вот у вас так дома, может быть, какие-то праздники, расчехлить баян?
Вы знаете,
что-то вот сыграть?
У меня же внук.
Да, да, про внук.
Ирин сын, Андрюшка. Ну, вот представьте себе, все время в женском коллективе. И дома одни женщины все, и дочки, жена мама. На работе одни женщины были вот в школах, да, а тут внук. Ну, это отдушина, конечно.
Конечно.
Вот.
Мальчики, они вообще особенные.
И вот в свое время, когда был чуть поменьше, сейчас он во 2 классе уже учится в общеобразовательной школе, да, а когда был поменьше, ну, почему-то не зовет меня дедушка, вот, зовет Витя, да.
Что?
Подойдет вечерком и говорит: Вить, что-то мы с тобой давно на баяне играли. Пойдем поиграем. И вот я беру баян, и вот он, и... Песню с ним выучили, Катюшу, за которую, кстати, он получил и премию, и грамоту от Министерства культуры Московской области получил. Я ему аккомпанировал, он пел эту песню, ему нравилось все это. И, ну, думал, все, будет баянистом. Если мы так с ним поем, пляшет он всегда, то яблочко, то русскую какую-нибудь. Думал, будет баянистом, а нет. В музыкальную школу пошел, вот уже... Первый класс в этом году пошел. На ударные инструменты.
На ударные.
Да, вот так. Я говорю, как же так, Андрюш, ты же хотел баянистом. Ну, потом. А сейчас пока на ударные инструменты.
А может быть, совмещать как-то будет. Вы же научите там, да, дома-то все равно покажете, где чего нажимать.
Ну, посмотрим.
Виктор Павлович, вы несколько созывов были депутатом нашего районного совета депутатов. Если прям так вот коротко, как депутат, вы можете сказать, что вот я вот этот вопрос решил конкретно, вот в этом я помог, вот за это время?
Ну,
что-то такое вот есть?
Конечно.
Какие-то вещи, которые вот пощупать, что ли, можно, осязаемые?
Это видеть можно даже, не только пощупать.
Ну и что, что конкретно?
Ну, вы знаете, вот с 2002 года я был по 2017, да, ну, когда уже сейчас новое положение вышло, что теперь районные депутаты не избираются, они назначаются. И вот когда вышел этот указ, то нас расформировали, и сейчас теперь уже депутатов районного совета назначают из поселковых депутатов. Ведь в каждом поселении есть свой совет депутатов. И вот от каждого поселения по одному депутату выделяются на районный совет. Теперь вот так вот. А раньше нас выбирали. И 3 созыва я был депутатом совета депутатов. Первый созыв у меня был округ, это район Орбиты, Свобода улица, там, где я родился, где жил.
Да, бы пригодился.
Да, это мой округ был. Красноармейская, Дергаевская, большой такой был округ. Первый, а потом второй и третий я был уже в центре. Это большой, еще больше стал округ. Ну, тогда поделили их по-другому немножко. Это вот самый центр от улицы Карла Маркса до транспортного проезда, скажем, вот так вот, и туда, до Танеевского. И, конечно, вопросы раз в неделю мы собирались на прием. Потом раз в месяц было. И с вопросами многие, конечно, приходили. Но вопросы в основном бытовые, конечно, или по ЖКХ. И вот решали эти вопросы. У кого-то там не горели лампочки в подъездах, не было освещения около подъезда.
Ну, понятно.
Естественно, это добивались, просили, умоляли, требовали. Но главная цель добивались, сделали. Я даже сейчас помню, улица Красноармейская, дом 26/1. Пришли женщины, группа женщин, говорит: Виктор Павлович, ну что ж такое, ну никто нас не слушает, ни ЖКУ, ни глава района, ну это мелочные вроде бы вопросы-то, ну может вы нам поможете. Ну вот помог, сделали. Потом они приходят, говорят: Виктор Павлович, а как бы нам освещение теперь сделать вот по улице, по этой? Ну это же большой вопрос такой. А светильники поставили тогда. А с чего все началось? Это благоустройство. Когда началось, и первый благоустроенный двор сделан был на улице Свободы, где я был депутатом. Ну, так получилось тогда, я уговорил руководство района, что надо, говорю, там большой, большой, так сказать, двор, там обязательно надо сделать, давайте. Ну, до этого было первое, в Холодово там сделали, а вот в центре еще не было, ни в центре, ни на Свободе, там сделали. Хорошее начало было положено. То есть все это надо было, конечно, пробивать и отстаивать и разными целями. Цель, вернее, одна была сделать.
Вам не отказали.
Да, да. Ну и многие, конечно, вопросы решали, помогали людям, как могли. Что было в наших силах, мы это делали.
Виктор Павлович, будем заканчивать. Я бы еще с вами говорила. У нас время интервью уже подходит к концу. А еще бы можно было бы обо многом поговорить, потому что есть что вспомнить и есть вам о чем рассказать. Просто через запятую начался творческий сезон. Афиш уже много на нашем ДК. Уже и на концертах, вот и мы побывали, и наши сотрудники, и детки уже побывали. ДК готов к работе? Кружки, студии, да?
Конечно. Набор прошел. Вы знаете, я должен вам сказать, вот коротко, за все эти годы, за 17 лет, мы не потеряли ни одного коллектива, только прибавили. Детский, сначала пришла ко мне девушка, молодая девушка, закончила институт культуры Орловский. Говорит, я бы хотел вот работать с детьми, художественное слово. Я говорю, ну художественное слово давай. Я говорю, только не театр, а тут сейчас детский театр еще. У меня театров хватает. Это я говорю, один театр оперет, что стоит?
Кстати, 2019 год, по-моему, годом театра объявлен.
Да. Она говорит, нет, ну вот поработала 3 года художественное слово, а теперь уже спектакль ставит.
Вот так. Никуда не деться.
А что такое спектакль для рук? Руководители коллектива, для руководителей ДК, да?
Это костюмы,
костюмы, это декорации, это все, это все деньги. А сейчас это очень сложно. Сейчас все через центр закупок можно только делать. Ну, в общем, все равно делаем, конечно, обязательно помогаем. Что я хочу сказать? Все коллективы работают в полном объеме. Контингент набран. Даже некоторые коллективы не приглашали в этом году свои коллективы, потому что переполнены уже. Много очень сейчас детей занимается. Детский коллектив больше стал, намного. Это и эстрадно-спортивные танцы, это и бальные танцы, и наш прославленный балет «Гамаюн», которым мы гордимся очень. Коллективы такими, которые, нужно сказать, хор русской песни, театр опереты. Такие коллективы известны. Академический хор женский, который объездил, можно сказать, страны и Австрия, и Германия, и Китай. Они во всемирных хоровых олимпиадах участвуют и занимают всегда только золото, серебро и бронзу. Вот последний раз. А эта олимпиада хоровая бывает раз в 4 года, где участвуют по 400 коллективов. И они в своей номинации, а номинация у них – это церковное пение, старинные.
Это же сложно.
Это сложно, да. Но они женский коллектив, и они это делают просто блестяще. К сожалению, только наши зрители не очень это ценят и понимают. Им бы что-нибудь попроще, эстраду какую-нибудь. Но они сейчас и эстраду поют, и вот эти вот свое направление, духовную музыку, они...
Все равно надо показывать.
Да, да, да. Вот все коллективы эти работают в полную силу, что свидетельствует их выступление на каждом празднике, на каждых мероприятиях, на фестивалях, которые проходят у нас в Раменском, которые ездят они и в Сочи были, коллектив эстрадно-спортивного танца, и в Питере они были. Ну, то есть много-много фестивалей, в которых международных фестивалях участвуют, добиваются хороших результатов, поэтому есть чем гордиться. И есть куда идти еще вперед. Так что касается афишных концертов, их много.
Да, будем следить, обязательно будем приходить.
Приглашаем, как я всегда говорю, приходите в «Сатурн», наши двери открыты. Будем песни вам петь и станцуем для вас.
Виктор Павлович, спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо, что вот вы так вот и вспомнили обо всем.
Да, поговорили. Это наша жизнь, и мне приятно очень.
По душам поговорили.
И мне очень приятно с вами общаться.
Мы вам желаем от всего нашего коллектива большого, от Раменского информагентства, от наших слушателей, процветания дальнейшего, здоровья, чтобы ваши глаза такие же были лучистые, светящиеся ваши, чтобы улыбка тоже была
будем
на лице
стараться.
Постоянно, чтобы вот вы оставались таким, какой вот вы есть, каким вас, ну, привыкли видеть, ощущать и любить.
Спасибо большое, Николай.
А у нас есть, конечно, у вас будет юбилей, конечно, у вас там, наверное, будут интересные поздравления. Я думаю, что должен быть творческий вечер какой-нибудь. Если ваши все коллективы выйдут, да будут вас поздравлять, это же будет какой триумфальный вечер.
Вы знаете, дело в том, что я вспоминаю, когда было 50 лет, у меня юбилей был, да, я еще в «Сатурне» не работал, я работал в музыкальной школе. И вот тогда Наталья Алексеевна Черникова, зав. Отделом культуры, она вызвала меня и говорит: Виктор Павлович, надо делать творческий вечер на 50 лет. Я говорю, я готов. Значит, только число надо назначить, и все. Ну, число было выбрано, я сейчас уже не помню, как, по-моему, 31-й был это. Вот. И этот вечер, творческий вечер, шел 3 часа. Я не сходил со сцены 3 часа. Я с баяном был. Аккомпанировал всем, кому только можно было. Со своими из Большого театра приехали, с театра Станиславского, театра оперетты приехали. То есть было не стыдно на сцене. Своим я Галко пел с баяном. Сейчас все это по-другому уже звучит. Сейчас уже с баяном неинтересно. Сейчас же все с фонограммами, с минусами. А тогда это было хоры, с которыми я работал, которые наши хоры поздравляли меня. Ну, было действительно, народу было битком.
Ждем тоже такого же.
Не будет, капустник будет. Понятно. Небольшой.
Есть, значит, мы вам желаем творческого успеха, здоровья и всего хорошего. И у нас есть в архиве ваша песня «Город Раменское». Там ваши стихи, ваши исполнения. Вот она у нас прозвучит для всех нас и для вас.
А вот этот бренд, который у нас город, ну, мой город, капелька России, это же везде сейчас, да?
Это тоже ваше, да?
Это было 25 лет назад, когда я написал стихи. Мой город, капелька России. И городов таких немало есть, но город Раменское мне дорог, наверное, потому что мы живем все здесь. Здесь все мне близко, все знакомо, и люди все здесь хороши собой. Мой город, капелька России, мой город, я горжусь тобой.
Спасибо огромное. Спасибо. Всего-всего самого хорошего.
Среди городов, которых тысячи, стоит мой город один на весь мир. Другого такого нигде не отыщешь, хоть всю вселенную переверни. А годы летят, и вот, пожалуйста, смотрите, как хорошеет он. Живи, мой город, не зная старости, любимый город, родной мой дом. Город Раменское, город Раменское, любимый город, родной мой дом. Город Раменское, город Раменское, любимый город, родной мой дом. Он в небо напутствует самолеты, огромные краны возводит вверх. Ему хватает любой работы, ему просто времени нет стареть. Ему вообще не хватает времени, он строит дома для тебя и меня. Стоит, утопая в цветах и зелени, любимый город, земля моя. Город Раменское, город Раменское, любимый город, земля моя. Город Раменское, город Раменское, любимый город, земля моя. Мой город ткач и приборостроитель, воин, если отчизна в беде. Он медик, слесарь, конструктор, учитель. Он просто город хороших людей. А годы летят, и вот, пожалуйста, смотрите, как хорошеет он. Живи, мой город, не зная старости, любимый город, родной мой дом. Город Раменское, город Раменское, любимый город, родной мой дом. Город Раменское, город Раменское, любимый город, родной мой дом.